Дорогами Победы.
Здравствуйте, с вами Егор Волгин, и это программа «Дорогами Победы», в которой мы рассказываем о самых важных событиях Великой Отечественной войны. Ведь те, кто не помнит прошлого, обречены на то, чтобы пережить его вновь. И сегодня я бы хотел вспомнить мероприятие, которое ознаменовало конец войны с Японией и всей Второй мировой войны, прошедшее в крупнейшем городе Северного Китая и столице Маньчжурии – парад в Харбине. После капитуляции Германии на Потсдамской конференции 26 июля 1945 года СССР, США и Великобритания выступили с требованием безоговорочной капитуляции Японии. В случае невыполнения декларации страну угрожали стереть с лица земли. Японцы попытались добиться завершения войны на своих условиях при посредничестве СССР, но им это не удалось. В результате 6 августа американский бомбардировщик Б-29 сбросил атомную бомбу на японский город Хиросиму, что стало первым в мировой истории применением ядерного оружия. Вторая бомба была сброшена 9 августа на город Нагасаки. К этому моменту советское командование уже перебросило на Дальний Восток часть высвободившихся на Западе войск и техники. Свыше 400 тысяч человек, более 7 тысяч орудий и минометов, 2 тысячи танков и самоходных артиллерийских установок. 7 августа в 16 часов 30 минут Сталин и Антонов подписали директиву Ставки Верховного Главнокомандующего советским войскам на Дальнем Востоке, приказывая трем фронтам начать 9 августа боевые действия против Японии. Однако силы Японии оказались невелики, и меньше чем через месяц, 2 сентября, местные власти подписали акт о капитуляции, хотя отдельные боевые столкновения продолжались вплоть до 10 числа. Немаловажным во всей этой истории стал китайский город Харбин. В 1931 году здесь была образована Российская фашистская партия, а год спустя город был оккупирован японской императорской армией и вошел в состав марионеточного государства Маньчжоу-го. Однако 19 августа 1945 года Красная армия выбила противника из Харбина. Его заняли советские воздушные десантники и моряки Амурской военной флотилии. Освобожденный от японских оккупантов, город перешел под контроль советской военной администрации. В результате именно этому городу было суждено принять парад победы в войне с Японией, а также ознаменовать окончание участия СССР во Второй мировой войне. Почему Сталин принял решение проводить парад именно здесь, доподлинно неизвестно. Изначально в качестве места проведения парада рассматривался Порт-Артур. Но именно в Харбине жило огромное количество русскоговорящего населения еще со времен Октябрьской революции, рассказала доктор исторических наук, профессор кафедры истории России РУДН имени Патриса Лумумбы, заместитель декана факультета гуманитарных и социальных наук по информатизации и связям с общественностью, лектор Российского общества знания Елена Ленькова.
Город Харбин вообще непосредственно связан с историей нашей страны. Мы знаем, что он возник во время строительства железной дороги еще в конце 19 века. Во многом он был как раз населен выходцами из нашей страны. Его иногда называют таким русскоговорящим городом Китая. Но и потом там стало оседать большое количество представителей белого движения. Это уже после революции, гражданской войны. Поэтому Харбин всегда в истории нашей страны, истории 20 века, имел особое значение. Ну и здесь как раз в 1945 году состоялся единственный парад, который был посвящен победе над Японией и окончанию Второй мировой войны. Согласно документам, мы знаем, что подготовка была такая достаточно серьезная, были специально отшитые парадные мундиры, и сделано было для того, чтобы этот парад по своему уровню тоже соответствовал таким важным событиям, подобным парадам, которые прошли в Москве и, ну, в целом, в общем-то, парадом победителей. Поэтому, конечно, с подготовкой здесь было все намного сложнее в силу и удаленности региона. Тем не менее, мы знаем, что этот парад прошел на очень высоком уровне, принимал участие большое количество не только военнослужащих, но, самое главное, и местных жителей. И, как вспоминали участники парада, ну вот, в частности, маршал Мерецков, он писал о том, что площади, по которым как раз прошли парадные расчеты, они были переполнены народом, и не только русскоговорящими жителями города, но здесь было очень много как раз и китайцев.
Примечателен еще и тот факт, что именно в Харбине в свое время состоялся последний парад Белой армии. Однако потомки белоэмигрантов с огромным воодушевлением встречали Красную армию. И это неудивительно. Так, например, по распоряжению маршала Мерецкого, несколько функционировавших в Харбине благотворительных организаций и детских приютов, лишившихся своих спонсоров в годы японской оккупации, получили от Красной армии солидную материальную помощь. Причем помощь была столь существенной, что эти организации смогли продержаться на ней еще несколько лет после ухода советских войск из Харбина. Неудивительно, что представители ветеранов Белого движения накануне парада попросили разрешения пройти вместе с советскими войсками торжественным маршем. При этом делали они это в своей прежней белогвардейской форме и при прежних наградах. Помимо солдат Красной армии и белоэмигрантов, по площади Харбина проехали советская техника, минометы, артиллерия, прошли гражданские из числа жителей города, среди которых было немало молодежи, представители советского правительства и военные чиновники из Китайской республики и Северо-Восточной антияпонской объединенной армии. Шедших по улицам города солдат, автомашины и танки забрасывали букетами цветов. Шли в общем строе и китайские солдаты, не успевшие пошить парадные мундиры, но тоже стремившиеся встать в строй вместе с красноармейцами, рассказала Елена Ленькова.
Сам парад очень интересный. Прежде всего, тем, какая техника была представлена, тоже вот согласно документам мы можем узнать, что это были и «Катюши», и знаменитые танки Т-34. Вот как раз и участвовали и китайские военнослужащие. Если мы говорим о советских военнослужащих, то здесь, конечно, все было строго, согласно уставу проведения подобных мероприятий. Но с китайскими военнослужащими, да, действительно, есть такие воспоминания о том, что, ну, может быть, не очень в духе подобных мероприятий были одеты и вели себя. Но, тем не менее, мы знаем, что, в общем-то, это было очень знаковое событие. Оно было важно и с точки зрения тех военных действий, которые происходили на Дальнем Востоке с Японией, ну и, естественно, с точки зрения вообще окончания Второй мировой войны. Мы знаем, что советские военнослужащие прошли через весь город Харбин в таком безупречном, ровном, четком строю. Прошла советская техника, ну и сам парад длился около 2 часов, то есть, собственно, вот по основным традициям проведения подобных мероприятий.
Парадную форму для солдат изготовили китайские портные. Старое обмундирование харбинского гарнизона истрепалось в боях и походах. Однако местные мастера в считанные дни одели всех участников парада. Боевую технику, только-только вышедшую из боя, отремонтировали и покрыли свежей краской. Колеса автомашин побелили, а на лобовых стеклах нарисовали ордена и гвардейские знаки. После 2-часового парада на Соборной площади Харбина прошла импровизированная демонстрация китайского населения города, которая также продлилась 2 часа. Впоследствии на этом месте был установлен памятник советским воинам, павшим при освобождении города. Изначально предполагалось, что принимать парад будет маршал Василевский, но он был срочно вызван в Москву. Командование парадом было поручено нескольким военачальникам, особо отметившимся во время боев на Дальнем Востоке. Среди них генерал-лейтенант артиллерии Казаков, дважды Герой Советского Союза Белобородов. На трибунах присутствовали члены военного совета 1-го Дальневосточного фронта, генерал-полковник Штыков, генерал-майор Грушевой, начальник штаба главного командования советских войск на Дальнем Востоке, генерал-полковник Иванов и многие другие, рассказала Елена Ленькова.
Во-первых, большую роль сыграл как раз вот географический фактор, да, потому что Харбин – удаленный регион от столицы, но сам выбор этого города, он имел очень важное значение, политическое значение, военное значение. Парад был назначен на 16 сентября 1945 года, и весь харбинский гарнизон принимал участие. И подготовкой, и, собственно, вот самим парадом руководил очень известный командующий, человек с огромным боевым опытом, дважды Герой Советского Союза, генерал-полковник Белобородов. Именно он принимал решение по тому, как будет проходить этот парад, и вывел на эти парадные расчеты практически весь харбинский гарнизон. И как раз именно под его непосредственным руководством, командованием вышивалась новая форма, парадное обмундирование. Вся подготовка легла как раз на плечи Белобородова. Командовал парадом генерал-лейтенант артиллерии Казаков. Также также в этом мероприятии важно принимали участие и такие даже очень известные военные деятели Советского Союза. Это генерал-полковник Штыков, генерал-лейтенант Захаров, который представлял Тихоокеанский флот, маршал Советского Союза Мерецков, маршал авиации Новиков. То есть, конечно, этот парад, может быть, по значимости, ну, несомненно, уступал парадам в столице, но, тем не менее, по количеству почетных гостей, по количеству военнослужащих, таких очень высоких рангов и званий, парад был очень достойно проведен.
Празднование Победы завершилось торжественным приемом для советского командования, на котором пел Александр Вертинский. Советский дипломат Николай Пегов после вспоминал, как он вместе с генералом Белобородовым отплясывал русскую под музыку знаменитого Харбинского оркестра. Простые жители Харбина и солдаты отмечали окончание Второй мировой войны в одном из садов в центре города, где музыканты исполняли различные песни, в том числе старинный русский вальс «На сопках Маньчжурии» в память о подвиге Макшанского пехотного полка, совершенного в феврале 1905 года в тяжелом бою все с теми же японцами. На этом у меня все. Услышимся через неделю в новом выпуске программы «Дорогами Победы».
Дорогами Победы. Программа произведена по заказу телерадиовещательной организации Союзного государства.